такого, что не потерпел бы никаких вмешательств в свою странную, на грани научную работу, нацеленную на нечто уму непостижимое. Ту работу, что в конце концов убило его. Чего бы Мейсон не достиг в этом доме, Кэтрин были явлены лишь остатки. Старый поврежденный гротескный фильм, плохо освещенные фотоснимки в тусклых коридорах, комната, населенная чучелами зверей, ульи, забитые падалью, выводок марионеток с вековой, согласно нелепым утверждениям Эдит, историей. Его наследие было куда больше, чем все это. Кэтрин чувствовала это интуитивно. Все речи племянницы гения-таксидермиста упирались в недомолвки, иносказания, избивающие с толку туман. Половина сказанного ею наверняка являла собой выдумку. Конечная цель Мейсона лежала не в области логики, и поэтому ее было так трудно выразить. Ее иррациональное чутье подсказывало, что в недавних кошмарах обрести желаемое знание куда проще. Быть может, особняк не более чем гигантский кукольный дом. И она здесь в качестве куклы. Ее даже переодели под стать. А может, все, что происходит здесь, само по себе сродни кукольному спектаклю в огромном театре, где актеры призваны играть в бессмысленно абстрактные сцены из драм, придуманных некогда сошедшим с ума гением. Наверное, именно так безумцы воспринимают мир. Хватит. Эдит утверждала, что в комнатах дома ничто не менялось с тех пор, как умер ее дядя. Если так, то и трубка, и открытая глиняная емкость для табака, и аккуратно разложенные близ толстых учетных тетрадей карандаши на огромной столешнице пролежали так 50 добрых лет. Как и граненый стакан, содержимое которого испарилось, оставив коричневатые разводы на дне. Возможно, лишь тряпка в руке Мот вступала в контакт с чем-либо в этой хронокапсуле, неизменной с того момента, как ее хозяин покончил с собой. Ах вы, чокнутые старухи! Самое большое опасение Кэтрин подтвердилось, когда она заметила темное, въевшееся пятно на краю стола. Вот где пролилась его кровь. И мать Эдит просто позволила ей там засохнуть. Кэтрин сделала снимок и отвернулась. Кураторскую честность Эдит компрометировала одна единственная деталь. Бритвы здесь не было. Ей полагалось лежать на столе или рядом со стулом, там, где она выпала из пальцев самоубийцы. Возможно, оставлять ее лежать у всех на виду было слишком даже для Виолетты Мейсон. И для меня это было бы слишком. Семья... Собственная семья воспитала в Мейсоне исполненное бредовых откровений помешательство. И когда его не стало, они сохранили его наследие, но зачем? Вымирающая деревенька организовывала в его честь смотры. Но почему? За какие заслуги? Невероятно все это. Отдает абсурдом. Если преданность наследию таксидермиста не была вдохновлена неким харизматическим очарованием, если не зиждилась на попытке самого Мейсона скрыть нечто извращенное и неправомерное, если лояльность деревенских жителей не была куплена им за деньги, то какое же влияние имел безумный военный экс-капеллан, раз повелевал целой округой и даже из могилы манипулировал действиями единственной наследницы? Кэтрин робко подошла к одной из картотек. Мысль о том, что она будет ворошить бумаги в кабинете Мейсона, привела ее в ребяческий азарт. Подобные картотеки держались в старых университетских библиотеках. Ящики были лишены отметок. Но в верхнем хранилась добрая сотня писем. Да и в трех нижних, как оказалось, тоже. Кэтрин провела пальцем по стопке древних бумаг. Наугад достала несколько конвертов. Многие письма были адресованы Мейсону неким Феликсом Гессеном. Имя ровным счетом ничего ей не сказавшее. Некий Эллиот Колдуэлл также оказался в числе популярных отправителей. эпистолы Колдуэлла почему-то сохранились лучше. Он писал Мейсону еще в начале 60-х годов. Письма были разложены по алфавиту, и Гессон с Колдуэллом занимали большую часть двух верхних ящиков. Не меньше посланий от человека по имени Сэмюэл Мезерс. В каталоге рядом с его именем значилась пометка S-A-I-A.
S-A-I-A. Аббревиатура английского общества розенкрейцеров, масонского эзотерического ордена христианской направленности, основанного в 1865-1866. Сэмюэл Мезерс, 1854-1918, реальная историческая личность, британский оккультист, один из основателей общества Золотой Зари.
Некогда Мейсон вел обширнейшую переписку с ограниченным кругом лиц, но кто все эти люди, Кэтрин не имела понятия. Смежный с картотекой шкаф был доверху забит фотокарточками в защитных конвертах с прозрачными окошками, подшитых в пухлые альбомы. Подняв одну такую подшивку, она стала листать ее. Снимки фиксировали строительство кукольного театра на лужайке за домом Мейсона. Тогда у нее явно были лучшие времена. Одетая по-рабочему Виолетта Мейсон ни на одной карточке не глядела в камеру. Постройка проходила по всем правилам. На траве были разложены материалы и развертки чертежей. Другая подшивка запечатлевала проходившие на подмостках спектакли. Мейсон с Виолеттой отсутствовали на потемневших кадрах хроники. Должно быть, их скрывало закулисье. Это своеобразная марионеточная диспетчерская. Все снимки были сделаны чуть ли не вплотную к сцене. Возможно, при помощи таймера. И все равно перемещения кукол по сцене, будто бы слишком быстрые для заданной выдержки, оставались на кадрах неясными и какими-то призрачными. Еще одна пачка снимков демонстрировала с разных ракурсов церковь, виденную ею в заброшенной деревне. Огромное количество фотокарточек было нащелкано с незнамо какой целью. Стены, надгробия, неразборчивые надписи на них. Особое внимание было уделено одному темному и плохо освещенному углу кладбища. В очередной подшивке добрая сотня фотографий каких-то раскопок на склоне малого холма, окруженного первозданной грунтовой средой. Само место Кэтрин не узнала. Никаких пометок на снимках не было, кроме каких-то кодов, напоминавших буквы и цифры эпохи Древнего Рима. Судя по всему, из-под земли извлекали что-то ценное, некую ископаемую реликвию. Что-то, напоминавшее мелкие косточки и лоскутки ткани, было сфотографировано рядом с раскрытой рулеткой. И, наконец, в последнем наборе. Какие-то не то норы, не то просто канавки в земле на открытой сельской местности. На некоторых кадрах вдали маячил холм. От него к норам в земле были проведены чернильные стрелки, видимо, отмечавшие какую-то связь. Отчаявшись найти маломальски разумное объяснение, Кэтрин обратилась к ящику в самом низу шкафа. В нем оказались папки со снимками ночного неба и луны в разных фазах. Как если бы на каком-то этапе жизни астрономия пополнила ряд странных увлечений М.Г. Мейсона, где уже числились искусство управления марионетками и геноцид мелкого зверья. Подход тут, как и прежде, отмечался дотошный, близкий к научному. Но цели все так же плавали где-то в тумане, который почему-то жуть как хотелось развеять. Кэтрин задвинула астрономический ящик и посмотрела на второй шкафчик. Видимо, все основные ответы на вопросы содержались там, иначе где им еще быть? И вскоре, уже после беглого осмотра, она пожалела, что связалась со всем этим. То и дело, Кэтрин отстранялась от снимков и прижимала ладонь ко рту.
«Увидев такой раз, — думала она, — не забудешь до конца дней».
Вскрытие, извлечение внутренних органов, всевозможные способы препарирования маленьких млекопитающих — вот что составляло фотоотчеты верхнего ящика второго шкафчика. Буквально 6 фотографий, 4 крысы, белка, освежеванный барсук заставили ее почувствовать себя плохо.